Говорит Радио Свобода. Власти Москвы продлили октябрьские школьные каникулы из-за роста числа заболевших коронавирусом.
За эти две недели дети не станут менее восприимчивыми к вирусу, поэтому школа откроется и все повторится сначала.
Грузия пытается сохранить баланс в отношениях с Ереваном и Баку на фоне обострения конфликта в Нагорном Карабахе.
Это слишком непозволительная роскошь для Грузии занять поддержку одной из сторон.
Эммануэль Макрон встретился в Вильнюсе со Светланой Тихановской.
Президент сказал, что будет добиваться посредничества ОБСЕ по вопросу в Беларуси.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом дайджесте «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня вторник, 29 сентября. Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о двухнедельных каникулах в столичных школах с 5 по 18 октября из-за увеличившегося количества случаев заболевания коронавирусом. За минувшие сутки в России зафиксировано более 8200 новых случаев заражения. Наибольшее количество новых случаев в Москве – 2300 человек. О том, насколько эффективными в борьбе со второй волной пандемии COVID-19 могут быть такие меры, как закрытие школ, моя коллега Любовь Чернова Чижова беседует с молекулярным биологом Ириной Якученко.
Ирина, как вы относитесь к локальным ограничительным мерам, которые вводятся в разных странах, в том числе и в России, на фоне нового роста заболеваемости COVID?
Эффективно они будут не очень, потому что мы уже пробовали это делать весной и видели, что это привело к тому, что большинство стран не смогли ограничиться локальными мерами и были вынуждены вводить жесткие карантины. Сейчас ситуация немножко лучше, потому что у нас все-таки больше процент переболевших самых заражающихся, так сказать, кластерах, поэтому можно ожидать, что такого роста не будет. Хотя у нас есть дети, которые новый кластер, который еще совершенно не иммунен, потому что дети сидели в карантине. Но в целом такого рода меры именно карантинного характера, они не очень эффективны в отношении конкретно COVID-19, потому что он в силу биологических и поведенческих особенностей людей, он распространяется неравномерно по популяции, а именно кластерно. То есть небольшое количество людей заражает остальных, а большинство тех, кто заражается, не заражают никого. И вот эти вот люди, которые заражают всех, они как раз вокруг них формируются, эти кластеры. И поэтому важно не вводить вот такие общие карантины, типа закроем все школы, там, хотя закрыть школы как раз, кстати, эффективная мера, хотя ее невозможно долго держать. Важно исключать ситуации, в которых вот такие люди, суперспредеры, могут многих заразить. И для этого вовсе не обязательно глобальные карантинные меры вводить. Можно таргетно действовать, исключая ситуации, самые известные, кластерного заражения.
Ну вот в Москве решили продлить каникулы школьникам там, с недели до двух недель. Рекомендовали пожилым людям не выходить на улицу. Масочный режим сохранен, хотя его не очень-то соблюдают. Как вам кажется, удастся ли избежать нового локдауна? И вот если говорить вот об этих таргетных мерах, вот если бы вы были главным по этим мерам?
Закрыть школы, да, это должна быть достаточно эффективная мера, потому что дети, это, как я уже сказала, этот класс, который очень заболел. И они, это было по косвенным данным, ясно, уже довольно давно, а сейчас мы видим по росту процента детей среди выявленных COVID-положительных, что они, в общем, точно так же заражаются и распространяют вирус, но они менее тяжело болеют, поэтому это в этом смысле хорошо. Но, с другой стороны, они могут замечательно заражать взрослых, кого угодно. Поэтому так само по себе закрытие школ, в общем, да, должно сработать. Другое вопрос, что мы не можем этого делать. Мы не можем держать школу закрытыми. Мы не можем учиться дистанционно. Так я так понимаю, что, в общем, успеха ни у кого, ни в одной стране не было дистанционного обучения у школьников. Это неэффективно. С другой стороны, просто закрыть школу невозможно из-за того, что тогда огромный процент взрослых не смогут нормально работать. То есть это невозможно для экономики. Поэтому школу придется открыть. И за эти две недели дети не станут менее восприимчивыми к вирусу. Поэтому школа откроется, и все повторится сначала.
Что же делать? Вот извлечены ли какие-то уроки из первой коронавирусной волны? Насколько хорошо государство, это слишком объемно, Россия подготовилась ко второй? Что упущено, на что следовало обращать внимание раньше? И вообще, что делать-то теперь? Как бы быть?
Честно говоря, никто не подготовился. Вот так я смотрю, слушаю, да, что происходит в других странах. Никто не подготовился, все как-то надеялись, что, ну, как-то пронесет. Пожалуй, лучше других идут стран, в которых продолжают соблюдать ограничения, вести маски и дистанция, в том числе в школах, хотя родители, естественно, выступают, да, возмухают на эту тему, потому что, ну, видно, дети сидят в масках, хотя в классах они, кстати, не в масках. Там дела немножко получше, потому что, ну, все-таки предотвращаются цепочки заражения вот этими мерами. Но это не радикальные меры. Для того, чтобы нормально открыться до вакцины, может быть, кому-то и удастся дотянуться этими ограничениями, не знаю, каким-нибудь шведам, да, которые и так-то друг с другом, например, метра дистанции держат. У них, например, по-моему, в Норвегии или в Швеции, я забыла, там школы, детские сады просто на улице занятия проходят. Это в целом работает, да. Вариант в феврале про это начали говорить, но как-то вот все на него внимания не обращали, хотя сейчас вот я вижу на Западе началось движение в эту сторону потихонечку вроде бы. Это быстрые тесты, то есть единственное, что может спасти в такой ситуации, это тестирование. То есть мы признаем, что мы не сможем. Нам нужны школы, нам нужно их открыть, университеты, детские сады, и мы не сможем предотвратить полностью заражение там. Но мы сможем максимально быстро убирать из школ тех, кто конкретно сейчас находится в заразной фазе. Вот какой смысл стратегии тестирования? То есть мы должны тестировать каждый день в идеале, да, ну, может быть, не знаю, раз в два дня, но это уже там, менее эффективно, но предположим, да, каждый день раз в два дня. И когда мы видим детей или там преподавателей, которые вот прямо сейчас находятся в активной фазе, распространяют вирус, то есть их концентрация вируса у них в дыхательных путях настолько высока, что они могут заражать других, мы их убираем и сажаем на карантин, ну, возможно, там, не знаю, просто их соседи по парте, да, ну, как-нибудь так, а не закрываем на карантин всю школу, потому что это невозможно, надо будет бесконечно на карантине сидеть, это школа. Но вот таким ежедневным тестированием в школе, на заводе, там, в вузе, где угодно, мы будем убирать тех, кто заразен сейчас, и таким образом сможем сохранить подобие нормального функционирования до появления вакцины. Но для этого не подходят те тесты, которые используются сейчас. Потому что они, ну, во-первых, слишком чувствительны, то есть они выявляют не только тех, кто сейчас заразен, а тех, кто вообще не заразен, или уже не заразен, или еще не заразен, у кого еще мало вируса. То есть они очень много людей придется исключать. И второй недостаток этих тестов гораздо более существенный, что они дают результат не сразу, через 20 дней, на самом деле, а даже больше. По факту, если их станет больше, да, если мы начнем в школу тестировать, то там нагрузка увеличится в лаборатории на порядок, и время возрастет еще больше. И это потеряет всякий смысл. Потому что если вот человек заразен сегодня, нам нужно знать об этом сегодня, а не через неделю, да? Это как в начале, там, да, когда там человек уже умер от ковида, а ему пришло подтверждение, да, положительного теста.
Ну вот насколько реалистично, что в России вдруг возьмут и введут такое тестирование вот с такими современными...
В России пока мало реалистично, я не видела, по крайней мере, может быть, я ошибаюсь, и где-то есть разработки этих быстрых тестов, но это все равно потребует времени, потому что их надо валидировать, их надо проверить и понять, как логистически это обеспечить, да, чтобы вот это были бесперебойные результаты. На Западе тестов много, такого рода они разработаны уже довольно давно, и, например, некоторые университеты в Америке внедряют, например, LAMP-тест, вот этот на основе термической амплификации. Он тоже довольно дорогой, но быстрый, то есть он за 15 минут где-то дает результат. Они там самостоятельно, я так понимаю, пытаются внедрять, потому что они не хотят закрываться, они хотят продолжить как-то нормально работать. То есть, ну, в России на самом деле это не такая сложная задача. Понятны принципы разработки этих тестов, понятно, что надо делать, только надо этим заняться, это надо сделать и это внедрить.
С молекулярным биологом Ириной Якутенко беседовала корреспондент Радио Свобода Любовь Чижова. Вы слушаете «Радио Свобода». Стороны конфликта в самопровозглашенном Нагорном Карабахе обвиняют друг друга в эскалации обстановки. Баку утверждает, что армянская армия начала наступление, которое военным Азербайджану удалось отбить. Ереван сообщает, что армянская армия отразила атаки противника. Власти соседней с Арменией и Азербайджаном Грузии выступают с нейтральными заявлениями по поводу обострения Нагорно-Карабахского конфликта, но выражают озабоченность в связи с резким обострением ситуации. Официальный Тбилиси пытается придерживаться давней политики равноудаленности от конфликтующих сторон. Но, как отмечают местные политологи, Грузии все труднее сохранять баланс или сделать однозначный выбор в условиях, с одной стороны, полной энергетической зависимости от Азербайджана, а с другой – присутствие мощной российской военной группировки в географическом центре Грузии близ южно-осетинской столицы Цхинвали, рассказывает наш корреспондент Тбилиси Георгий Кабаладзе.
За несколько дней до вспышки боевых действий в зоне Нагорно-Карабахского армяно-азербайджанского конфликта президент Азербайджана Ильхам Алиев выступил с неожиданным заявлением. Господин Алиев поблагодарил Грузию за то, что грузинские власти не согласились пропустить через свою территорию оружие для Армении. Конец цитаты. Глава азербайджанского государства расценил решение грузинских властей как истинно партнерское и дружественное в отношении Азербайджана. Какая именно страна и какое именно оружие пыталась поставить Армении, Ильхам Алиев не уточнил, но заметил. После отказа Грузии оружие в Армению пришлось доставлять через Каспийское море и по территории Каспийских государств. Это была цитата. В этой связи многие в Тбилиси вспомнили, что еще летом одно из проправительственных информагентств Азербайджана обвинило Грузию в предоставлении своей территории для поставок оружия Армении. Министерство иностранных дел Грузии тогда опровергло эти сообщения, хотя многие независимые эксперты со ссылкой на свои компетентные источники утверждали, в рамках политики равноудаленности от сторон армяно-азербайджанского конфликта Грузия вынуждена предоставлять свою территорию для поставок оружия обеим сторонам, поскольку не может полностью запретить такие поставки без риска испортить отношения как с Арменией, так и с Азербайджаном, а также Турцией и Россией. Примечательно также, что 24 сентября, когда в зоне конфликта только назревали большие события, но еще не гремели пушки, в Тбилиси с визитом побывал новый министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрам. Глава грузинского дипломатического ведомства Давид Залкальяни явно не случайно сообщил о скором разрешении дипломатического спора между Тбилиси и Баку по вопросу принадлежности средневекового монастыря Давидгареджи, расположенного на границе двух стран. Джейхун Байрамов не опроверг заявление коллеги, хотя по этому вопросу стороны спорят уже многие годы. Тем временем президент Грузии Саломе Зурабишвили выразила озабоченность вспышкой боевых действий и призвала стороны конфликта к миру. «Мир в нашем регионе должен быть общей задачей», подчеркнула глава государства. Анализируя официальные заявления, звучащие в Тбилиси, бывший ректор дипломатической академии Иосиф Цинцадзе пришел к выводу, что грузинская дипломатия действительно оказалась в очень сложном положении.
Она должна найти вот золотую середину, потому что это слишком непозволительная роскошь для Грузии занять там, позицию или поддержку одной из сторон. Это грозит большими не то что неприятностями, можно сказать, так, локальной катастрофой всего этого региона. Сомнительно, чтобы Турция оказалась бы нейтральной, чтобы Турции позволило бы поражение Азербайджана или России позволило бы поражение Армении. Так что ситуация очень сложная. И сейчас сказать, что взрыв опасный, это значит ничего не сказать, потому что взрыв уже произошел.
Иосиф, если вот эти два больших игрока, Россия и Турция, будут вовлечены в конфликт, чем это грозит Грузии конкретно?
Ничего хорошего. Потому что давайте не забудем тот факт, что в Грузии нет сейчас военных союзников, да? В первую очередь Россия может, конечно, вести войска, просто потребовать от официального Тбилиси проход к своей базе. А это как? Это уже связано с нарушением суверенитета, территориального суверенитета Грузии. Другого выхода, может быть, у Грузии и не окажется.
Заявил Иосиф Цинцадзе в интервью «Радио Свобода». Михаил Саакашвили, живущий на Украине и претендующий на пост премьер-министра после парламентских выборов 31 октября, поддержал позицию Азербайджана, заявив, что Нагорный Карабах – суверенная территория Азербайджанской республики, и все беженцы должны вернуться домой. В то же время бывший президент призвал три страны Южного Кавказа объединиться против внешних сил по примеру трех балтийских государств – Литвы, Латвии и Эстонии. Георгий Кобаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
Вы слушаете информационно-аналитический дайджест «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Президент Франции Эммануэль Макрон, который в понедельник начал поездку по странам Балтии, встретился сегодня в Вильнюсе со Светланой Тихановской, которую ее сторонники считают победителем президентских выборов в Беларуси, состоявшихся 9 августа. Перед прилетом в Литву Макрон в интервью газете «Le Journal du Dimanche» заявил, что происходящее в Беларуси – классический кризис авторитарной власти и что Лукашенко должен уйти. На линии телефонной связи наш корреспондент в Вильнюсе Ирина Петерс. Ирина, с чем связан нынешний визит Эммануэля Макрона в страны Балтии, если брать широко, и в Литву в частности? Эта поездка как-то связана с событиями в Беларуси, или, может быть, это давно планировавшийся визит?
С двухдневным официальным таким визитом Эммануэль Макрон в странах Балтии, в Литве, впервые президент этой страны впервые за почти 20 лет. В 2001 году был Жак Ширак здесь, в Вильнюсе. И, видимо, напрашивается вопрос, что же привело руководителя крупной державы, можно сказать, на окраину Европейского Союза. Это действительно две большие темы. Это Светлана Тихановская и Алексей Навальный. Президент Франции в Вильнюсе встретился с бывшим кандидатом в президенты Беларуси Светланой Тихановской. И, в частности, он вот так прокомментировал такие глубинные причины того, почему он здесь. Эммануэль Макрон сказал следующее. Речь идет о выстраивании стратегического диалога с Россией. Видимо, здесь именно то место, где это для него удобнее всего делать. Диалог, сказал Макрон, который мы создаем с Россией, делаем это из уважения к своим европейским партнерам. Это происходит прозрачно. И вторая тема. Президент сказал, что будет добиваться посредничества ОБСЕ по вопросу Белоруссии. И, кстати, оценил личные качества Светланы Тихановской. Сказал ей, что очень уважает ее вовлеченность. И мы, как европейцы, сделаем все, что можем, чтобы помочь, посредничать, чтобы вернуться к достижению прогресса в этой стране. В Беларуси имеется в виду. То есть к возможным переговорам с существующей властью. У нас была очень хорошая дискуссия, сказал Макрон после встречи с Тихановской. Мы должны поддержать белорусских людей, сделаем все возможное, поверьте. Мы будем действовать, сказал он журналистам. Сама Светлана, судя по всему, осталась очень довольна разговором. Она назвала президента Макрона прекрасным человеком. И вот ее слова такие. Макрон пообещал делать все, чтобы помочь в переговорах по разрешению политического кризиса в Белоруссии. Светлана напомнила всем и сказала, что говорила об этом с президентом Макроном, что цель ее и ее команды, и представителей оппозиции Беларуси добиться того, чтобы свободные, демократические, прозрачные новые выборы президента Беларуси состоялись уже в этом году. Ну и Светлана еще отметила, что получила приглашение от президента Макрона выступить в парламенте Франции. И вторая тема российская. Президент Макрон высказался по поводу отравления Алексея Навального. Вот я процитирую, Россия должна дать объяснение, это попытка убить агрессия. Она имела место в России в отношении российского оппозиционера с российским веществом. Поэтому мы ждем, сказал президент, именно от России объяснений. Сейчас идет расследование, были проведены национальные экспертизы во Франции, Германии, Швеции. Есть результаты, и нам ясно, что было применено химическое оружие с запрещенными веществами. Об этом Макрон сказал. Предстоят технические работы, осмысливания, будут приняты нами решения, предприняты действия, но сначала должно быть объяснение России. И в этой связи я хочу сказать, что вот политологи местные, объединяя вот эти две темы, считают, что некое такое распределение существует между руководителями Германии и Франции. Канцлер Меркель не так давно посетила в больнице берлинской Алексея Навального, а Макрон, в свою очередь, в Вильнюсе посетил Тихановскую. И вот вес обоих, по мнению политологов, стал совсем другим в глазах руководства, соответственно, России и Беларуси.
Если говорить о других деталях визита, все-таки Макрон приехал и как глава государства, одного из крупнейших государств, входящих в союз НАТО. С этим как-то связан его визит?
В ходе визита президента Макрона есть и гуманитарные составляющие, и военные. Вот в Вильнюсском университете состоялась дискуссия со студентами по поводу будущего Европейского Союза, и Вильнюсский университет наградил Макрона званием почетного доктора. Ну и потом президент в сопровождении коллеги, руководителя Литвы Гитанаса Науседы, отправился в городок Рукла. Это недалеко от столицы, где встретился с командованием батальона НАТО и французскими военными, которые в нем служат. Французы, вот их около 300 человек, они находятся в Литве с июля. Ну и пока Макрон был на полигоне, его супруга Брижит посещала в это время модный такой Вильнюсский музей современного искусства под названием МО. после литовских мероприятий президент Макрон с супругой вылетают в Ригу, в соседнюю Латвию. И, как предполагают наши обозреватели, тема, естественно, Белоруссии, белорусской оппозиции и поиска контактов с ныне действующей властью белорусской, с окружением президента Лукашенко. Предполагается, что французская делегация будет искать вот эти подходы после Литвы, она будет искать и их в Латвии. Хочу отметить, что латвийское правительство и, в частности, латвийские дипломаты, ну, по некоторым оценкам, жестче, гораздо жестче вели себя с официальными представителями Минска у себя в Латвии, да, в Риге, чего не наблюдалось в Литве, где довольно мягче все было в отношении Лукашенко. Я имею в виду конкретных шагов таких официальных литовского правительства.
В ходе визита президента Франции Эммануэля Макрона в страны Балтии рассказывала наш корреспондент в Вильнюсе Ирина Петерс. Арестованному в Беларуси еще 29 июля политтехнологу Виталию Шклярову на 2 месяца продлен арест. Шклярова обвиняют в том, что он консультировал собиравшегося выдвигаться в президенты блогера Сергея Тихановского, который сейчас тоже находится в тюрьме. Дело Виталия Шклярова комментирует его адвокат Антон Гашинский. Как следствие, как власти Беларуси объяснили продление срока ареста Виталию Шклярову еще на 2 месяца?
Постановление об продлении я еще не видел. К сожалению, в Республике Беларусь продлением мер пресечения занимается не суд, а само следствие с санкцией прокуратуры. И при этой процедуре защитников не обязательно уведомлять об этом. Об этом уведомляют только непосредственно наших подзащитных. Единственное, что могу сказать, что скорее всего, там будут указаны формальные причины для продления, а это то, что Виталий может скрыться от органов предварительного расследования и каким-то иным способом воспрепятствовать правосудию по данному делу.
Вы как адвокат имеете возможность с ним регулярно встречаться и каким-то образом следить за тем, как идет следствие по его делу?
Я как адвокат имею возможность его посещать, с ним беседовать. Но следствие с нами никакой информации не делится, мне, соответственно, не рассказывает, какие есть доказательства его вины или причастности к совершению каких-либо преступлений. За все время, за 2 месяца, было проведено 2 допроса, 1 очная ставка. Все, больше никаких следственных действий с нашим участием не проводилось.
А каково состояние его здоровья и моральное состояние, конечно?
Ну, уже 2 месяца прошло, и, конечно, когда им в детали принесли продление еще на 2 месяца, он, конечно, очень расстроился, потому что он рассчитывал на благоразумие органов предварительного расследования, что они разберутся за эти 2 месяца и отпустят его. Но, к сожалению, этого не произошло, и следствие продлили еще на 2 месяца, то есть до 29 ноября 2020 года. И это, конечно, его очень печалит, потому что он за это время успел перенести ковид в изоляции в СИЗО. У него был сломан палец, в том числе постоянные шмоны проводятся в следственном изоляторе, у него в камере. Его периодически садят в стакан, и это очень негативно сказывается на его физическом и психологическом здоровье. И он мне сказал, что он ковид фактически перенес без таблеток, то есть без лечения.
А откуда известно, что он переболел этой болезнью?
Это стало известно после того, как ему сделали второй тест, и второй тест показал наличие антител у него.
Виталий Шкляров был задержан еще 29 июля, то есть до президентских выборов, когда еще трудно было предугадать вот такое развитие событий в Беларуси, как сейчас все это происходит. Вы, как адвокат, можете объяснить, почему власти Беларуси с такой жесткостью преследуют до сих пор Виталия Шклярова?
Виталий Шкляров объясняет это тем, что это политически мотивированное преследование за его взгляды и комментарии. Ведь еще в мае месяце 2020 года Виталий, выступая на политическом пресс-клубе, полностью описал те события, которые сейчас происходят в Беларуси. То есть он рассказал о том, что будет происходить и чем это все закончится. И вот вы говорите, сложно было предугадать, но он это смог сделать. И за это он сейчас сидит в тюрьме.
О деле политтехнолога Виталия Шклярова я беседовал с адвокатом Антоном Гашинским. Вы слушаете «Радио Свобода». В Украине ведется расшифровка черных ящиков с военно-транспортного самолета, разбившегося под Харьковом 25 сентября. Самолет выполнял учебный полет и разбился при посадке. Погибли 26 человек – курсанты летного училища и члены экипажа. Одному курсанту удалось выжить. Идентификация останков погибших может занять 2 недели. Репортаж корреспондента телеканала «Настоящее время» Анны Бровко.
Хронологию катастрофы опубликовала Служба безопасности Украины. Командир экипажа доложил о неисправности левого двигателя в 20:38 и запросил посадку. А через 7 минут на подлете к аэродрому самолет рухнул на обочине автомобильной дороги. Вице-премьер Украины Олег Уруски сообщил, налет машины меньше 6 тысяч часов из ресурсов 20 тысяч. Однако журналист и военный эксперт Юрий Бутусов говорит, двигатель вышел из строя из-за существенной переработки.
Плановая катастрофа курсантского АН-26Ш. Роковой левый двигатель переработал 589 летных часов сверх нормы, но получил от Министерства обороны, Вооруженных сил Украины и Мотор Сичи продление ресурса 3 месяца назад.
Глава Харьковской области придерживается другого мнения. Самолет мог аварийно приземлиться и на одном двигателе, но диспетчеры не отдали ему приоритет при посадке.
С момента, когда пилот запросил посадку, люди, отвечающие за эту посадку, ответили лишь через минуту. Якобы это произошло из-за того, что посадили другой борт. Но при этом мы возвращаемся к информации, что ранее было понятно и известно о том, что один из моторов уже не работал. Вот, поэтому тут нужно выяснить, каким образом отдавался приоритет.
В аварии погибли 26 человек. Уцелел только 20-летний Вячеслав Золочевский. У него ушибы и сотрясение мозга.
Я боялась, что моего сына тоже нет. Мне было очень тяжело. Мы ночью приезжали сюда, потому что я попросила хотя бы покажите, что это мой ли это сын. Конечно, он сейчас находится еще в шоковом состоянии. То есть, ну, это понятно.
В больнице курсанта проведал президент Владимир Зеленский.
Я тебе пожелаю наилучшего здоровья.
Момент падения Вячеслав помнит плохо. Когда очнулся, пытался спасти одногруппника. С обширными ожогами друга Славы, Виталия Ольхового, доставили в больницу. Но травмы были несовместимы с жизнью.
С масштабами травм 95% ожога пламенем, из них глубокого 90%. Эта ситуация запредельная для любого организма, даже для такого молодого. Я вас уверяю, все было сделано профессионально, быстро и четко, но эта травма к жизни несовместима.
Правительство обещает закончить расследование в течение месяца. Черные ящики уже извлекли и начали изучать переговоры пилотов. В Харьков приехали родственники погибших из 11 областей Украины. Семьям обещают выплатить компенсацию около 60 тысяч долларов. Идентифицировать тела погибших в катастрофе можно только по ДНК. Родственники будут сдавать анализы в экспертно-криминалистическом центре Министерства внутренних дел. Процедура займет не менее 2 недель.
Передавала корреспондент телеканала «Настоящее время» Анна Бровко. И на этом мы завершаем информационно-аналитический дайджест «Время свободы». Сегодня вторник, 29 сентября. Продюсер выпуска Андрей Амочкин, автор-ведущий Андрей Шароградский. Оставайтесь на волнах свободы, а я прощаюсь. До завтра.